Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Кто сегодня читает литературную критику? Чем привлекает читателя документальная проза и помогает ли проза переживать боль утраты и сложные обстоятельства жизни? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передачи «Эпиграф». У нас сегодня первый пробный эфир через Skype, и поэтому сегодня мы будем говорить о литературной критике с литературным критиком. Сейчас мы его включим. Литературный критик, привет! Как ты слышишь?
Здравствуйте! Меня слышно?
Да, слышно. Мы сегодня проводим эфир по скайпу. Напоминаю, что «Эпиграф» — это передача о книгах, ваш отзыв по литературе. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня сегодня в гостях целый литературный критик Валерия Пустовая. Сейчас я немножко ее представлю. Валерия — лауреат Горьковской литературной премии 2005 года, премии «Дебют» в номинации «Критики» 2006 года, премии журнала «Октябрь» 2006 года, в котором она стала работать, премии журнала «Новый мир» 2007 года, «Малой новой Пушкинской премии» за новаторское развитие отечественных культурных традиций 2008 года, автор книг «Толстая критика», «Российская проза в актуальных обобщениях» 2012 года. Сейчас я вот все перечислю. «Великая легкость», «Очерки культурного движения» 2015 года. И, наконец, книга, о которой мы сегодня будем говорить, это «Ода радости. Записки печальной дочери» 2019 года. Зав. Отделом критики журнала «Октябрь», ведущий составитель издательской серии. Если вы еще не прошу прощения, тут уж вот такая связь, и так все слышно. Итак, если вы еще не заскучали, то вот она, Валерия Пустовая. Привет, Лера, еще раз.
Да, здравствуйте, привет, Игорь. Вот атмосфера домашняя, сижу, обложилась чесноком, красным перцем, соседи немножко сверлят. Ребенок смотрит мультфильм.
Вот так вот. Так что, а мы будем говорить сегодня о литературе. Друзья, подключайтесь к нам. Сегодня будем, конечно, говорить не только о критике, но и о критике в том числе. Лера, очень рад тебя наконец-таки видеть в проекте. Когда этот проект задумывался, я как раз с тобой разговаривал про него. И вот только ты смогла выбраться, и то, видишь, коронавирус и прочие разные страшные... Страшная наша реальность диктует свои, к сожалению, актуальности, но... Очень рад, хоть и отдален, тебя видеть в «Эпиграфе». Традиционно в начале передачи, собственно, мы говорим о том, о чем будем говорить, о каких книгах. Я уже говорил, что еще раз напоминаю, что сегодня мы будем говорить о книге Валерии Пустовой «Ода радости» и «Современной российской прозе». Попробуем Леру помучить этим вопросом. Тебя, кстати, не замучили вопросами о современной российской прозе? Кто она, чего она и как она вообще существует?
Ну, общие вопросы, они в любой сфере немножко всегда вгоняют в тупик, то есть хочется спросить, самый общий вопрос выдает некоторые не очень определенные отношения самого задающего вопрос к предмету, наверное. То есть, что такое современная проза, с чем ее едят, это, возможно, такой вопрос от человека, который еще только подступается к ней. Вопрос тогда у меня возникает встречный, а почему он только к ней подступается? То есть он, например, раньше читал только классику, или он раньше вообще ничего не читал, или, не знаю, он, например, предпочитает только экранизации смотреть, да, до первоисточника не добираться. То есть хочется понять, с чем связан такой вопрос. Вот когда ты спрашиваешь, что с русской литературой, что с современной литературой, вот что тебя больше волнует, хочется...
Это, конечно же, мы, естественно, провели опрос в нашей передаче и узнали, что и как, и вообще, как у нас дела обстоят с критиками, читает ли народ критиков, и народ читает критиков, только, по-моему, только 10% ответило на то, что, в общем, не читает совсем критиков, предпочитает сам ориентироваться в литературе. В основном я среди этих, собственно, респондентов тоже проголосовал уже, надо подать пример, читают избранных критиков, которым доверяют, да, и есть еще, собственно, где-то около 19%, которые сказали, что читают литературных критиков, чтобы ориентироваться в книжном процессе, да. Почему, собственно говоря, вообще всегда народ, на мой взгляд, делился на две, ровно на две категории. Те, кто читает зарубежку, те, кто читает, значит, русскую литературу. Да? Те, кто читает русскую литературу, тоже делятся на две категории. Те, кто читает классиков и современную литературу, российскую литературу, это все вот-вот невозможно читать. Сплошная чернуха. Причем, когда начинаешь спрашивать, а что конкретно вы последние читали, то называется где-то там 90-е прозы. Да? Там вот, ну, обязательно там Сорокин вспомнит, ну, конечно же, Пелевина вспомнит, потому что вот, ну, на что называется, на устав. Да? Ну, вот что такое актуальное прозы, что такое актуальный писатель, действительно очень-очень интересно. Вот скажите мне, да, давай для начала, знаешь, не про российскую прозу, не про русскую прозу. Да? Понятно, что есть какие-то, есть и среди зарубежной литературы, литературы среди русской литературы, какие-то столпы. Есть Ремарк, которого, ну, почитателей которого в нашей стране очень много. Я не знаю, насколько он популярен, кстати сказать, в Германии, например, да, но вот в нашей стране его действительно очень много. И это культовый писатель для нас, да, там есть Томас Манн, есть, понятно, ну, вот какие-то столпы, да. Соответственно, про наших и говорить нечего, да, там мы будем говорить про Набокова, про Толстого, про Достоевского, про весь этот школьный набор. Набоков не совсем школьный набор, но все-таки. Да? Вот. Но вот что такое современная актуальная проза, мы говорим все время. Да? Ну вот что такое критики? Ты мне скажи, вот как вообще становятся люди критиками? Почему ты стал критиком?
Я, во-первых, хочу немножко возразить, что Набоков – это школьный набор сейчас для школ творчества. Угу. Потому что, мне кажется, это вот из серии «Как писать сложно и красиво». Вот такой школьный набор. То есть Набоков входит в этот набор, безусловно. И сейчас он в этом смысле на новой такой волне отдельной. У людей, познающих творчество, открывающих творчество для себя. Ну, стать критиком – это какая-то очень, конечно, для меня очень старая история, потому что теперь мне очень трудно себя с этим разделить. Но, как бы вспоминая, как бы влечет в критику, я помню такой полемический задор. Я считаю, критик – это человек, который прежде всего хочет почему-то поделиться своим мнением. Почему он хочет поделиться своим мнением? Тут уже разница в темпераменте и в каком-то целеполагании критики. И, в общем, собственно, начав так, критики так дальше и делятся. Может быть, они меняют свою стратегию, но они так разделяются на тех, кто пишет, потому что хочет поделиться чем-то, каким-то приятным чтением и что-то порекомендовать, на тех, кто хочет составить какую-то социально-политическую идею, на тех, кто хочет что-то сказать, что-то свое понять о мире и об этом тоже всем донести, потому что невозможно же сделать открытие, там, не знаю, в 35 годиков о том, как мир устроен, и не донести это, в общем, до всех, кто захочет тебя послушать.
Мне кажется, есть Facebook для этого, знаешь, такой вот. Ну вот, я вам расскажу, как устроен этот мир, да, сейчас. Да? Зачем для этого литературным критиком становиться, да? То есть вот не обязательно. Литературный критик...
Ну, так если рассуждать, то не обязательно читать книги, чтобы познавать этот мир. Можно обойти это звено. Можно ходить в магазин и познавать этот мир непосредственно, глядя в глаза кассиру и соседям по очереди. Но книги — это... книги — это та вторая реальность, которая вводит нас в некоторый кристаллизированный мир смыслов, идей. Это мир, который представлен в уже некоторой преломленной структуре. Да? Это мир, из которого сделана уже некая картина, из него вычленен некоторый смысл, некоторое соотношение сил, образов, энергий. Мир, в котором... книга — это мир, в котором очень явны законы реальности. Вот если сама реальность кажется нам, ну, то такое, то такое, в ней очень много сфер, в ней все неразделимо, в ней как бы сейчас в грязь наступила, завтра тебе сообщили там, что лучше друг женится на твоей девушке, а послезавтра, не дай бог, кто-нибудь там заболел из твоей семьи, а потом ты премию получил, например. Все это какая-то странная какофония, но даже писатель, когда пытается передать этот хаос жизни, все равно этот даже хаос выкристаллизовывается у него в какую-то идею, в ту идею, которую мы можем переварить, познать. Он как бы показывает нам мир несколько, ну, очищенным от этого мелькания, показывая некоторые свои сути. И вот критика, в принципе, чем она в том числе, я считаю, должна заниматься, это вот улавливать ту суть, которую передал писатель, и транслировать ее дальше. Потому что, ну, глубина чтения не у всех людей одинаковая. Чтение — это тоже искусство, о чем сейчас очень много говорят, потому что говорят, что много писателей, сейчас они все увеличиваются в связи с грамотностью и повышающейся какой-то культурностью населения, вот этим культурным потреблением расширяющимся. Но очень мало настоящих читателей. И очень много в том же Фейсбуке сетований о том, что даже правильно пост прочитать люди не могут, начинают спорить с теми идеями, которые в посте не высказывались. Что же говорить о том, как люди могут отреагировать на сложное художественное произведение, где все не лежит на поверхности, как в фейсбучном посте. И вот критики — это люди, которые Но они не просто квалифицированно умеют читать, а они, может быть, еще и одарены некоторым интуитивным вот этой чуйкой на чтение. И то, как они могут уловить транслируемый писателем смысл, ценно, и должно быть впущено в критику. То есть это для меня, безусловно, часть критики. То есть просто стрелочка «смотрите, это приятное чтение, надо почитать» — это важно в критике. Стрелочка «смотрите, сейчас в литературе…»
Да, я, может быть, продолжу.
Стрелочка,
вот, может,
смотрите, да. Угу. Да, стрелочка, смотрите, сейчас в литературе об этом говорят, это модно, сейчас писатели носят такие-то идеи, тоже важно. Вот, но еще важно еще проникнуть в индивидуальный мир писателя, посмотреть, как он увидел нас, увидел современность.
Прошу прощения, да, за прерывание, к сожалению, такая вот данность у нас есть. Сейчас я как раз, Лер, пока есть пауза, я немножко вклинюсь и скажу, да. Смотри, вот у нас где-то, наверное, где-то в лет 5 назад, да, очень такой актуальный такой вопрос был, это вопрос социальной журналистики, да, блогинга. Вот блогеры, и тут появляются книжные блогеры, появляются сначала ютуберы, сейчас уже инстаграмщики появились и так далее, да. Во ВКонтакте, соответственно, блогеры подтянулись, ЖЖ был какой-то, сейчас он уже там в состоянии такого медленного умирания, ЖЖ-блогинг. И вот, скажи, чем отличается принципиально, каким, собственно говоря, функционалом, качественным функционалом отличается профессиональный литературный критик и, скажем, такой блогер? И сразу, да, предупрежу, что если вдруг какие-то внешние звуки будут, то я буду так вклиниваться и, так сказать, какие-то свои реплики, чтобы Лера могла, значит, спокойно сосредоточиться, не отвлекаясь на внешние шумы. Давай, Лера.
Постучать швабры в потолок.
Да-да-да.
Сейчас действительно развивается вот этот институт книжного блогинга, и, в общем-то, я считаю, что среди новых блогеров есть люди, и мало отличающиеся для меня от критики, например, тот же Владимир Панкратов или Мария Закрученко, пишущие в Фейсбуке и в Телеграме. Как я замечаю, что это та же критика, просто на платформе блога. Я вижу там вполне литературные доводы в пользу своего мнения. Человек читает текст и оперирует явлениями изнутри текста. Он не говорит о том, что я долго плакал, когда это читал, или эта книга понравилась моей бабушке, или с этой книгой очень хорошо поехать в Италию, значит, ну не сейчас, например, да? Вот.
Сейчас в Италию вообще
человек опирается на... Да, я говорю, да, вот. Человек опирается на то, как устроен этот текст. Он говорит о том, ну, какие энергии ходят в тексте, какие в нем внутренние законы, как он это прочитал для себя и почему он считает это важным. Вот мне кажется, что критик, когда он опирается на такие внутритекстовые аргументы, все равно, где он публикуется, в блоге, в журнале, в газете, да хоть на стене, хоть дома на холодильник вешай, все равно это будет критика. То есть критика – это, ну, не платформа, это то отношение к тексту, то внимание к его внутреннему устройству, которое вот не пропьешь. И в блоге тоже не прокутишь.
Угу. Смотри, вот критик и читатель, да, они сегодня встречаются? На каких платформах они встречаются? Говорят ли критики с... ну, как бы по запросу с читателями, да, вот я помню, что буквально недавно была, ну, наверное, помнишь эту дискуссию, где, значит, топили литературные, высоковые литературные критики топили против книжных блогеров, что они вот это все не то, вот читайте литературных критиков, да, литературные критики говорят на том языке, на котором хотят читать читатели, критику, да, вот не на своем языке, друг с другом общаясь своими собственными терминами или своим собственным новоязом.
Критики общаются друг с другом?
Ну, смотри, я о чем говорю? О языке, да? О профессиональном языке, да? То есть вот там сложные конструкции или там огромное... Ты же прекрасно понимаешь, что такое научная публикация, да? Там в ВАКовском, например, журнале,
это
да?
Научная, но согласись, что критика и научная публикация — это совершенно разные
вещи.
Конечно,
разные, да, безусловно.
А потом критика сейчас страдает скорее от такой, наоборот, публичности, ярмарочности. Где критики встречаются с читателем? Ну, в том же Фейсбуке, в блоге, не знаю, вот в премии «Нацбес» сейчас горячий сезон, у них заканчивается у большого жюри, мы там можем читать активную критику на те книги, которые выдвинуты в лонг-лист этой премии. И, собственно, это скорее критика, ну, такая, ориентированная на эмоциональную зацепку читателя, на как раз встречу с ним из серии, что, ну, ты сейчас вот точно не пройдешь, потому что вот я сейчас так начну эту рецензию, так я продолжу, так закончу, что автору будет, значит, жарко, а тебе захочется меня читать еще. Это такое, ну, может быть, раскручивание немножко даже себя как такого критика-аниматора, потому что действительно критики отчаялись, трудно впарить какие-то свои профессиональные тонкости людям, которым они, в общем-то, наверное, действительно до лампочки. Наверное, действительно разбираться в устройстве текста не так интересно большинству людей. В то же время критика, если не будет заниматься этим, она вымрет, она перестанет быть той службой самосознания литературы, которой она является. И возникает такое очень странное разорванное состояние, когда ты вроде как должен и к читателю добежать, но и не забыть о том, зачем ты вообще бежишь, что ты ему нес-то, собственно, по дороге не вылететь. Я не вижу как бы такой большой проблемы во встрече с читателями, потому что, ну как, в дискуссии можно встретиться, в каких-то публичных обсуждениях, на каких-то хайповых темах, не знаю, вот поднялась волна народная в свое время за книгу Анны Старобинец «Посмотри на него» и «За», и «Против». Вот критики и читатели там своеобразно встретились. Вот читатели сказали, что критики не правы, нам книжка понравилась. Критики сказали, ну что это вообще такое, это вообще не литература. Да, ну поговорили, по крайней мере. По крайней мере, контакт сошел. Ну, я, конечно, сейчас огрубляю итоги дискуссии, ну, так, по-грубенькому скажу, было так. Не встреча критиков и читателей, но это спор. Это спор всегда. Читатель рад критике только тогда, когда критик хвалит того, кто ему и так понравился, в общем-то. То есть ему нужно в этом убедиться, что да, вот это того стоит, этот писатель того стоит. Чуть только критикнешь, вроде как появляются недовольные, чего вы его трогаете? Или а зачем, если книжка не нравится вам, зачем вообще вылезли по нее писать статью? Читатель, ну, как бы устроен, ну, может быть, проще в этом смысле, практичнее. Но критик, если он захочет с ним встретиться, он же, ну, сможет переключить регистр. Главное все-таки не забывать о том, для чего ты это делаешь. Потому что просто развлекать публику, но это будет немножко другая профессия.
Ты знаешь, вот могу не согласиться с тобой, почему? Я сейчас объясню. Угу. Да? Я долгое время преследовал простую парадигму писать о том, что мне не понравилось, нет смысла. Да? И тут я решил, так сказать, и при этом, и меня стали спрашивать. Вы все пишете, ой, какая замечательная книга, или там вот эта книга, угу, мне понравилась. Да? А какие книги вам не понравились? А не понравились мне, ты знаешь, вот, ну, как бы топовые книги. Да? Мне, например, не нравится Дона Тарчего. Мне не нравится там Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза». Да? Я решил написать, собственно, свое мнение. Да? И как оказалось, огромное количество читателей тоже вызвало недоумение этими книгами. Да? И мы смогли пообщаться. То есть не всегда читатель, да, ждет хвалебную критику. Да? Не зря вот сейчас все больше и больше приобретает. Литературные критики ворчат, там, не знаю, там хмурят брови, накладывают косметику после этого. Но, значит, ворчат о том, что вот рекомендательная критика — это моветон, да, но люди ждут, вот мы смотрим по, например, передаче эпиграф, и мы понимаем, что люди говорят, а нам прочитать это или нет? То есть люди все равно ждут какой-то оценочной,
да? Да, суть, хочется понять, прочитать или нет. Ты знаешь, опыт у всех разный, если удалось пересечься с читателем на волне какого-то негодования, может быть, это тоже неплохо, но, скорее всего, действительно, это будет негодование в отношении книг вот таких больших, которые ты назвал, то есть книг, которые заслужили, ну, большую публичность. Просто там выходить с некоторым романом полуизвестного автора и его критиковать, например, читатель этого, ну, не всегда поймет. Uh-huh. Вот, я сужу, например, по реакции на рецензии на Пирану Жучковой, ругательную на роман «Служителя». Пришли поклонники к ней в блог и сказали, что а почему вы, собственно, ругаете, вы не разобрались. Это очень достойно писать, зачем вы так себя ведете? Или вот у меня был тоже опыт, я все время там писала статью про два романа Александра Григоренко, и один мне понравился роман, второй нет. И пришел читатель, прокомментировал, да ну какая дурацкая статья, началась типа за здравие, кончилась за упокой. То есть один роман ей понравился, другой нет. Зачем вот она написала вот это вообще все? То есть люди, в принципе, действительно, вот это разобраться, читать или нет, для них, ну, наверное, первостепенно. Возможно, если это использовать как рычаг, можно им даже протаскивать какие-то филологические студии. То есть главное в начале и в конце вот этот вот впустить эту мысль, читать или нет, и дальше можно разливаться славью на том объеме, на котором читатель не заснет.
Ну, вообще это да, действительно, взаимоотношения читателей, критиков и, скажем, книжный обозреватель, как я, который там является буфером часто между профессиональной литературно-критическим сообществом и читателями реальными, да, потому что мы работаем с запросами, мы работаем как обозреватели, то есть мы смотрим новинки и составляем некие рейтинги именно потому, что есть читательский запрос, да, это тоже очень хорошая, мне кажется, платформа поговорить, да, об этом. Давай-ка вот перейдем к твоей книжке «Ода радости», потому что она не совсем критическая, не совсем литературная критика, но литературная критика там занимает свое собственное место, да. Она вышла в издательство «Эксмо», я был на презентации книги, если ты помнишь, послушал выступающих и понял, что каждый из читателей сам определяет формат и жанр книги. А как ты сама определила жанр своей книги? Потому что вот сколько я слышал выступлений, столько... И мне очень интересно было, конечно, смотреть на... значит, мимику твоего лица, как ты воспринимал то или иное прочтение твоей книги, потому что это всегда интересная рефлексия. При этом, кстати сказать, там был один блогер, которого впечатление которого я потом прочитал, например, в Инстаграме, мне было интересно, как он воспринял все это действие. Так вот, как ты сама определяешь жанр книги? Что это за жанр книги?
Ну вот, кстати, к вопросу все-таки чуть-чуть отступлю и скажу насчет критики блогера в данном случае. То есть вот я, побывав вот этим вот автором, про которого говорят, я ощутила вот эту разницу. То есть там на презентации выступали те люди, которые относились к книге именно как к критике. Вот в таком большом смысле. Я помню, что была как-то... Ну, это был какой-то, как я это назвала, день рождения в форме научной конференции. То есть люди действительно считывали очень какие-то глубокие смыслы, часто такие, которые, может быть, интуитивно вкрались в книгу, но которые я сама не осознавала и не применяла там как приемы сознательно, да, и это было какое-то очень глубокое профессиональное чтение, и для меня это была какая-то новая встреча с тем, что я написала, и с тем опытом, который вошел в эту книгу, который я породил. И в то же время я понимаю, что если, например, я как автор хочу, чтобы мою книгу просто открыли хотя бы даже, не то, что там купили, прочитали, действительно, я радуюсь таким случаем, отзывам просто простым, из серии, что вот фотография книги, прочитала, эмоционально проняло, это там книга о том-то, да, говорят про маму, про ребенка, про любовь, вот эта книга про такие вот простые, большие вещи. И я чувствую, что на такие отзывы, читатель такой вот именно, читатель незнакомый со мной, читатель непрофессиональный, он скорее откликнется, чем на вот эти вот глубокие исследования книги, которые, однако, мне самой, как автору, конечно, питательно, безумно ценно, и, может быть, как-то первостепенно важно, но читателю с этим, наверное, не сразу пойдешь, не к первому попавшемуся читателю, пожалуй, так, не к случайному читателю, так скажем. Вот. Что касается книги, то издательство выпустило с подзаголовком «Роман», и, в общем-то, критики тоже пришли к выводу, что, может быть, это можно назвать романом, потому что те разорванные тексты, которые писались отдельно и сложились в книгу, выстраиваются в некоторую такую душевную эволюцию, которая переходит от отчаяния к надежде, от какого-то разрушения к созиданию. Я скажу для наших слушателей, что эта книга... Это чисто документальная книга, в которой ничего нет выдуманного, то есть все там детали, все реплики, все эмоции – это вот по крохам собранный опыт проживания утраты матери и первого года материнства. Поскольку в моей жизни так случилось, и я потом узнала, что это не уникальный опыт, что это наложилось, то есть моя мама медленно угасала, пока я делала первые шаги как вот мать своего первого ребенка. То есть я одновременно узнавала такую вот какую-то удивительную, действительно открывающуюся радость, вот эта новая ценность жизни в этом вот новой личности родившейся. И в то же время я разрывала, жизнь разрывала те отношения, которые длились 35 лет вот со своим, с мамой. Все это какая-то была плотная, близкая связь. И вот она терялась из-за внезапной роковой болезни, которая уже не поддавалась лечению. И вот эти параллельные процессы вниз и вверх, к горю и к счастью, они вот шли. И я вот осмысляю себя вот как женщину, как мать, как дочь. Ну, в чем-то это такая женская книга, хотя я встречала и вот один отклик молодого человека, он сказал, что он во многом разобрался со своими какими-то личными отношениями благодаря этой книге. Ну, наверное, потому что, когда пишешь о личном, ну, предельно как-то откровенно, стараясь точно говорить, это достигает какого-то, какой-то точности сознания и в читателе, то есть это встречаются эти вещи. Ты пишешь о каких-то опорных точках опыта, где тебе вот максимально было дискомфортно, неприятно, стыдно, счастливо, классно, где у тебя что-то получилось, не получилось. И читатель, видимо, это как-то соотносит с собой, у него что-то начинает внутри работать. Такое же, что работало в тебе, когда ты писал эту книгу. Вот. Жанр трудно сказать. По отдельности каждый из этих текстов, это можно сказать, что это рассказы или эссе, но вместе они складываются вот в такое документальное повествование, в котором есть, ну, свое единство. Хоть это такое единство самой жизни, скорее все-таки. Не сюжета с героиней, которая поставлена намеренно в какие-то обстоятельства, какой-то там конфликт. Все конфликты там жизни, все ситуации жизни, и как бы они, с одной стороны, самобытные, с другой стороны, ну, не оригинальные, и к счастью, и к несчастью. Вот, поэтому я очень надеюсь, что этот опыт, встречаясь с читателем, он будет вызывать какую-то такую живую реакцию. Знаешь, у меня такой комплекс есть, что вот я критик, я пишу не для людей, понимаешь? И меня всегда это преследовало и очень мучило.
А почему у тебя такой комплекс создался?
Ну, потому что у меня всю жизнь был такой комплекс. Потому что я писала, во-первых, и до сих пор. Вот я недавно написала огромную статью, не сдала ее тут и приняли в один журнал. В «Дружбу народов», надеюсь, она выйдет. Ну вот бывает, напишешь такую огромную статью, слишком закопаешься в текст, вот тебя что-то волнует, что других не волнует, понимаешь? И самое то интересное, что тебе надо, как я уже сказала, часто, ну, читателям по-простому, ну, как бы не надо. Им как-то вот надо просто, вот скажи, о чем это, и вот как оно читается нормально вообще, вот как можно с этой книжкой жить? А тебе хочется вот поковыряться, покопаться, нюансы какие-то посмаковать. И ты чувствуешь, что с этим ты приходишь, ну, к немногим, а то, может быть, и только к себе. И вот в этой книге я в «Воде радости» совершенно случайно так получилось, что она начала писаться, и вот я написала некую книгу, которая обращена, ну, как я считаю, более или менее ко всем. Понятно, что все равно там есть свои барьеры в этой книге, барьеры опыта, барьеры пола, барьеры, может быть, даже языка, потому что кому-то язык нравится такой вот... немножко поэтичный язык, кому-то кажется, что это сложновато, но это тот язык, которым я только и могла написать об этих вещах, это язык каких-то метафор, родившихся из жизни. Вот, и я наконец-то, вот, ну, для меня это какой-то, знаешь, закрытый действительно гештальт, обратиться вот, ну, просто людям, с просто какой-то речугой такой, вот, спич у меня, понимаете, к вам, вы знаете, вот со мной такое-то произошло, а как у вас? И, ну, в этом смысле мне приятно побыть автором вот такой книги, несмотря на то, что она написана как бы не специально, и, в общем-то, каждый раз, думая о ней, я испытываю некоторую неловкость, думая о том, что, ну, вот, а если бы не было этого в моей жизни? И, знаешь, я думаю, вот, господи, а я бы, знаешь, обошлась. Я бы все равно писала эссе обязательно о воспитании, мне очень увлекает тема воспитания, вот этого осознанного материнства, вот того, что сейчас вот все это на волне. Действительно, мне кажется, что это эффективно работает, я это пытаюсь как-то применить в жизни. Я бы все равно писала об этом. Но я бы не писала о смерти, я бы не писала об этом вот прощании, отпускании, этого бы не было в моей жизни. Все было бы как-то более бытово, сглажено. Наверное, бы я выпустила какую-нибудь книгу статей, куда бы присовокупила вот эти тексты, там, например, о ребенке или о семье, о том, как, значит, конфликты в ней решаются. Может быть, я так сделала бы. Но не было вот этой книги, как бы псевдоромана вот такого вот. Не было бы этого вот параллельности счастья и горя. И, с одной стороны, в этом какая-то есть... Ну, благодарность жизни за то, что я смогла из этого извлечь какую-то вот эту, не знаю, высказывание какое-то, с одной стороны. Это как-то что-то, ну, это как-то создает какой-то свет в том, что произошло. Потому что, ну, вот как бы моя мама, например, она вот и в этой книге, она живет, люди ее узнают. Или там мой опыт моих каких-то ошибок юности глупых, или даже не юности, а зрелых ошибок, он все равно переработан во что-то, и теперь он меня не жжет и не ранит, а питает в этой книге, потому что я переложила это в эссе. Вот. А с другой стороны, вот я думаю, да, господи, я бы обошлась. Вот это не было бы книги, ну, не знаю, прожила бы я как-то без нее. Вот, но вот так уж случилось, что случилось.
Смотри, вот тогда как ты сама прокладываешь, знаешь, вот этот водораздел и преодолеваешь этот водораздел между прозой, потому что многие, кто высказывался, и там Ольга Бао, и, собственно, Анна Жучкова, и так далее, да, и там, собственно говоря, всеми там любимый нами поэт-критик, вот, значит, все высказывались о том, что критик, который пишет прозу, это проза. Так вот, водораздел между эссеистикой, да, пускай написано эссеистиком и прекрасно, прекрасно понимаем, может быть совершенно написано поэтичным языком, а можно написать это абсолютно сухим научным языком. Это все равно будет научная эссеистика. Да? Но вот как вот этот раздел ты преодолевал и преодолевал бы между прозой, документальной прозой, прозой о твоей жизни, о твоей, не знаю, там, травме, потере матери и радости рождения, да, вот ребенка, да, рождения твоей семьи. Как ты вот между этим балансировал и балансировал ли? И вот есть ли разница между для тебя художественной такой эссеистикой и документальной прозой?
Я как бы на выходе не чувствую здесь границы, если честно. Мне кажется, что и критика сейчас поэссивела очень сильно, то есть она склоняется и к прозе, и к эссе, потому что она просто черпает из разных жанров, чтобы обновиться, и чтобы не быть закукленной в границах своих. Как и, собственно, другие жанры литературы. Все они ищут как бы выкуклиться, как бы вылупиться за пределы вот тех каких-то ограничений, которые им поставили. Но есть большой водораздел именно внутри, граница серьезная внутри того, как это пишется, потому что совершенно одно дело, когда ты пишешь о вторичной реальности, о тексте, когда ты вот копаешься в этом, в реалиях текста, ищешь там детали, собираешь их, выписываешь, как-то анализируешь, составляешь, пытаешься как бы составить некую цельную идею текста из того, что ты выписал. И когда ты работаешь непосредственно с жизнью, то есть когда ты вот реально садишься и ты пишешь текст из головы. Да, ты тоже собираешь детали, ты что-то наблюдаешь, там, под какой-то сюжет что-то набираешь. Но вот этот текст из головы, это, конечно, великая какая-то легкость и необыкновенность вот этой творческой свободы, она, ну, она совершенно другая, конечно. То есть критик ее познать не может, я считаю. Критик, он все-таки очень закован, это такое творчество в кандалах. Я без грусти это говорю, это абсолютно нормально, но просто вот в критике есть такое заземление, приземление очень сильное, я прям вот чувствую каждый раз, потому что прежде чем взлететь, я должна, блин, нагрузиться этими топливными баками, должна там, не знаю, весь салон отпылесосить, понимаешь, стюардесс себе 12 штук привезти и накрасить их, вот такое, что такое критика, то есть, а потом я взлетаю, а писатель, он как бы вот перышки себе втыкает в рукава и вот, там как бы, опалит его солнце, не опалит, ему как бы все равно, он уже как бы полетел, в общем-то. Вот, в этом смысле есть внутри очень большая граница. Но на выходе я не чувствую. Мне кажется, что сейчас и критика, и как бы эссе, что такое? Это очень сильное личное присутствие, а критика сейчас этим не просто бравирует, она этим даже иногда грешит, то есть может быть много личности автора даже сейчас критики. А потому что иначе ничем как личностью сейчас ничего не удостоверяется. Если ты приходишь и говоришь, объективно это так, братцы, смотрите, я тут доказал, никого это не волнует. Всех волнует, что посмотрите, братцы, значит, это круто, потому что, значит, меня штырило, как писал великий камчатский критик Вася Ширяев, никого не интересно, а всем параллельно, как эта книга устроена, всех интересно, что от этой книги всех колбасит, как от дури. Вот я считаю, он прав. Вот это грубо сказано, но это правда. То есть вот то, как тебя колбасит, интересно. Неинтересно, почему это так объективно. Тем более, что объективность в критике – это такое относительное понятие. Я недавно говорила об этом в интервью, что вот объективность, мне кажется, переоценена в критике. То есть сказать, что критик сейчас объективно вам докажет, что это объективно вот хороший текст, и вот надо объективно его вот так читать, и автор объективно вот это-то хотел сказать, значит, относиться, ну, подходить к критике какой-то не с не той стороны. Вот лучше наслаждаться ее субъективностью критической, эссеистичностью, импрессионистичностью. Вот. И поэтому я не вижу большой такой вот границы на выходе между эссе, критикой и прозой. Угу. Не вижу.
Смотри, документальная проза все больше и больше вызывает споров и внимание читателей. Ну, ты уже помянула, значит, Анну Старобинец, посмотри на него, да, споры и скандалы в литературном профессиональном сообществе и, собственно, в читательском, там, кстати сказать, и в литературно-профессиональном сообществе не все критики там восприняли эту книгу плохо, да. Были критики, которые, наоборот, очень позитивно восприняли этот текст и там стали на защиту. Стали на защиту, собственно, этой книжки, ну, ты в том числе. Чем же привлекает читателя документальная проза, на твой взгляд, сегодня? Ведь на самом деле, вот я посмотрел, действительно, рейтинги книг документальной прозы, они сейчас, ну, все больше и больше возрастают. Нельзя сказать, что это прям вот они затмевают, да, не знаю, там, художественную литературу, да, беллетристику и так далее, но все-таки они вполне себе конкурируют с ней.
Ну, когда нонфикшн побеждает, это можно объяснить вот этой тягой к познанию, к тому, как вот устроен мир объективно. Дайте мне уже объективных, довольно ваших... интерпретаций дурацких авторских образов и картин мира. Дайте мне уже, блин, как на самом деле устроен мир, покажите мне это. То есть запрос на нонфикшн, он заключается в каком-то таком хорошем познавательном прагматизме нашего времени. Сейчас ведь и детская литература, как я сейчас в нее погружаюсь, она лучше, она вот познавательная, она лучше опирается на факты о том, что мы знаем о мире, а не о том, а не на то, что мы о нем, как мы его вообразили, да. Вот. С другой стороны, документальная литература вот такая вот, некого опыта, она, противоречит познанию, потому что она написана от лица, она написана так, как будто кроме этого человека никто это никогда не переживал, хотя это неправда. То есть исключительно образ там переживания, там, например, репрессий лагеря, исключительно опыт переживания там, какой-то вот болезни неизлечимой, утраты какой-то, может быть, какой-то социальной неустроенности. Я ценю в этих книгах такое пребывание на пределе. Дело в том, что человеку необходимо время от времени возвращать какую-то иерархию приоритетов, приоритеты в свою жизнь. Ему нужно помнить вообще, для чего он тут трепыхается, и что вверху, что внизу, и где центр, а не отнесло ли его на периферию. Эта жизнь не барахтается он в ряске там возле берега. И вот для этой встряски эмоциональной, для встряски смысловой очень нужны книги вот именно документальные и в узком смысле документальные травматичные книги. Такие книги, которые не посоветуешь так вот прочитать просто так, вот, знаешь, для удовольствия. С другой стороны, парадоксально, часто они приносят определенное удовольствие, потому что это такое катарсичное удовольствие, удовольствие очищения взгляда на реальность. Я хотела даже привести в пример некоторые книги, да, вот я на презентации тоже приводила, вот это Кен Уилбер «Благодать и стойкость», это история о том, как муж-философ, очень умный интеллектуал, ничего не мог сделать против болезни своей новоиспеченной жены. Книга вот Александра Стесина «Нью-Йоркский обход» недавно получила премию НОС. Это история...
Самое интересное, что они заговорили, да? Об этой книге.
Да, как сказал критик Мильчин, Константин Мильчин пошутил, всем нужен хороший онколог в США, поэтому дали премию. Но как бы грубо, но как бы факт в том смысле, что да, это проза, которая вселяет определенные ужасы и надежду, потому что вот есть такой умный врач, который как-то анализирует свой опыт и показывает его с какой-то человечной точки зрения, не медицинской, а именно с точки зрения человеческого измерения своего опыта. Да? Анна Клепикова, замечательная книга, вот это, наверное, «Я дурак», книга о волонтерах, в приютах, в детдомах для детей с проблемным развитием. Книга, которая говорит о том, как гол человек, если его очистить от всех связей, от всех связей, каких-то вот этих социальных преимуществ. Вот просто голый человек с там одним единственным дешевым сокровищем на прикроватной тумбочке. Вот какой он? Я считаю, что книга не о детях с проблемным развитием, а книга вообще о личности, о том, что с нами в глубине души творится, если вот нас все бросит. Вот какие мы будем, как мы будем оставлены в этом. Книга отчаяния большого, но и в этом смысле большая надежда, потому что когда ты встретишься с этой болью лицом к лицу, как-то начинаешь расти к свету. Кирилла Волкова, я вспомню умершего такого молодого филолога, он написал сам о себе книгу «Несерьезная книга об опухоли», книга, в которой меня поразил образ такого затравленного собой сознания. Он сказал, да сколько ж я себя гоню, почему я сотоптал себя куда-то вот внутрь, мне надо дать себе свободу. То есть он как бы только заболев, он стал вот искать вот эти пути распрямиться и как-то расцветить свою жизнь, да. Вот, и, конечно, например, вспомним Евгению Гинзбург, «Крутой маршрут», тоже книга, которую, не знаю, я не смогла даже дочитать, но мне хватило того, что до сих пор перед глазами очень много. Это книга вот этого умного выживания посреди какого-то как бы скотства и развала человеческого в лагере в советской репрессивной системе. В общем, эти книги, которые вот их один раз прочтешь, обожжешься, и, может быть, и не дочитаешь, и бросишь, а может быть, и не вернешься к ним, никогда не будешь перечитывать, потому что слишком больно. С другой стороны, хватает одного раза, чтобы вот этот какой-то образ оттуда поселился и стал очень сильным стимулом жить по-настоящему, жить не в полсилы и жить вот в связи с теми приоритетами, о которых я говорила. То есть где я, где тот мой глубокий, чистый, голубой пруд, к которому я плыл, да? Пожалуйста, отнеси меня волна от этого берега, где я утопаю. Вот, я ценю такие книги. Моя книга может стать и такой встряской, в то же время в ней очень много и такого жизненно-позитивного опыта, это опыт именно такого воспитания. Мне очень понравились какие-то отзывы матерей, как бы сонастроенных, которые писали о том, что да, вот у нас то же самое, и хорошо об этом поговорить, потому что мать – это тоже человек, который брошен на свой опыт, закрыт в этом опыте, немного его стыдится, всех своих неудач. И когда мы поговорим об этом, а ведь этот опыт очень важен, это же ни много ни мало как, ну, лепка чужой души вообще, на секундочку. То есть я это только сейчас поняла, что действительно у нас есть духовная ответственность перед вот ребенком, потому что вот я реально, когда я веду себя некорректно как мать, я калечу его душу, искажаю Божий образ, это не пустые слова, то есть я это поняла, что это правда так работает, искажающие волны идут от меня на него. И вот чтобы поговорить о том, как мы искажаем себя и наших детей, и как из этого как бы выбираемся, вот мне кажется, ценно. Ценно, ну, моя книга всего лишь одна из попыток, и я не психолог, а скорее потребитель современной психологии материнства. Но, как мне кажется, это очень ценно. Вот я как мать чувствую, что когда я встречаюсь с такими текстами, меня это тоже питает. Я надеюсь, что моя книга в этом смысле будет и встряхивать, и питать читателя.
Смотри, в своей книге ты предельно откровенна. Да? Например, есть эпизод, когда ты, который меня лично сильно зацепил, потому что многие люди, наверное, проходили через подобные отношения. Да? Это твои диалоги с бабушкой, да, и с... который последовательно причиняет тебе боль. То есть вот такое последовательное насилие, неосознанное, нецеленаправленное, а такое обычное бытовое насилие, которое, ну, в общем-то, и насилием как таковым иногда нельзя назвать, но ты же прекрасно понимаешь, потому что я-то сейчас в твоей голове, в твоей душе нахожусь, да, я понимаю, что тебе больно, да. Для тебя важно было это облечь в текст и поделиться этим, именно вот этой болью и вот этим сопереживанием.
Ну, мне кажется, да, это очень старый сюжет, потому что, конечно, сюжет о матери не может быть закончен, если не говорить о матери-матери. То есть это какая-то большая такая родовая, как писал психолог Хеллингер, да, вот расстановка, это история рода. И, конечно, когда ты думаешь о матери, ты думаешь о том, какая она была дочь, какие у нее были отношения с ее мамой. И, разумеется, впоследствии я понимаю, что и у самой этой мамы-мамы были свои проблемы там, с родителями, и все это не случайно. И так мы можем копать в глубину веков. Просто встречаясь с этим, я, как я уже сказала, что чем хороша книга «Док» для именно автора, тем, что он может превратить все источники боли и стыда в ресурс высказывания, в ресурс осмысления, тогда, когда у него появляются на это силы. Но сюжет с какими-то взаимонепониманиями и в то же время совпадениями парадоксальными, с, там, например, между мной и моей бабушкой, это преследовал меня давно, как бы с какой-то глубокой юности, и вот появился такой повод, вот сказать об этом, вот, например, в одном из эссе. Потом я продолжила писать тоже про свою бабушку. Вот в Эксмо выйдет сборник со смешным названием «Все на дачу», такой летней прозы. Там будет тоже рассказ мой такого же рода, документального рода. Это такая история о том, как прошлым летом мне реально удалось простить свою бабушку, которая передо мной ни в чем не виновата. Просто дело, ну, в том, что я же всегда была с мамой, а как бы у мамы с бабушкой свои отношения. И я невольно в этом принимала участие, в, как бы в игре против бабушки. И это была совершенно искренняя игра. И вот я как бы этим летом ее распознала в себе и смогла действительно ее простить. Вот мой текст об этом. Он вот выйдет в этой книжке «Все на дачу». То есть я продолжаю об этом писать. Моя бабушка, слава богу, жива, бедненькая, хотя все хуже и хуже. Сейчас вот коронавирус, закрыли границы, и мы к ней пока не попали. Надеюсь, попадем еще. Она живет за рубежом в Киргизии. Вот. Насчет того, что, ну, как люди делают больно, ведь часто боль, она же внутри нас на самом деле, потому что, может быть, бабушка-то ничего не хотела, и там, когда тебе от мужа больно, тоже он ничего не хотел. А ребенок часто может доставить какую-то удивительную боль совершенно легкомысленным жестом. Я, например, терпеть не могу, когда меня ребенок пинает по лицу. Я просто зверею в этот момент. Я чувствую какое-то глубокое в этом оскорбление. А ведь он ничего не имел в виду, понимаешь? Mm-hmm. Вот, и дело в том, что эта боль живет внутри нас, какая-то задавленность, оскорбленность, изначальная обида. И самые легкие слова о моей маме, сказанные бабушкой, позапрошлым летом меня ранили безумно. Там какие-то попреки, что, не знаю, Женя не в ту секцию записалась и не так себя там вела, не так дружила, например, в детстве 1500 лет назад. И как меня, я просто рыдала, я шла, катила коляску с ребенком, рыдала, и вот, да, об этом тоже есть в моей книжке немного. И вот прошлым летом я от этого, например, смогла освободиться, то есть я вдруг поняла, что бабушка отдельно, а моя память, моя боль, это как бы вот оно почему-то отдельно, это, оказывается, не связанные вещи, она как бы вот, ну, сама по себе человек. У нее какая-то своя цель в жизни, она как-то так вот живет. Вот история освобождения я очень ценю, потому что я человек очень мучительно погружающийся в какие-то такие вот навязчивые состояния эмоциональные. Я их ненавижу и в себе, и вообще как-то вот, что они вот есть. И очень мне нравится, когда удается при помощи текста, при помощи анализа их проанализировать и прояснить. И вот эта книга для меня ценна еще и тем, что в ней плод вот этого прояснения. Действительно, от многих вещей мне удалось избавиться, когда я на них посмотрела благодаря тексту вот так немножко отстраненно. Вот, несмотря на то, что искренно, все же отстраненно. Как именно автор некого рассказа о том, как это было, а не как девочка, которая мечется там между собой, мамой, бабушкой, мужем, ребенком, и вот не знает уже, что делать. Вот. В этом смысле книга, конечно, документальная, она и автору очень помогает, но я надеюсь, что и читателю, потому что все-таки я пришла к читателю с какими-то своими, наверное, ну не то чтобы выводами, но предложениями о том, как можно выживать таких ситуациях.
Слушай, наверное, смотри, в своей книге ты довольно много пишешь и довольно искренне пишешь, откровенно пишешь о вере в Бога, да? Насколько эта тема вообще была важна для тебя в твоем тексте, и не боялась ли ты показаться, вот, знаешь, чрезмерно, ну, я хотел сказать так, аккуратненько отметил для себя, чрезмерно увлеченные метафизикой, но можно это еще и, там, знаешь, сформулировать чрезмерно экзальтированным писателем, да, автором. Что это вообще значит в твоей жизни?
Я крайне удивлена тому, что эта тема вышла на первый план, когда люди стали читать книгу. Действительно, для меня это открытие. Я не замечала, что это на первом, там, на первом, на втором, ну, как бы на первом месте, да. Почему-то на первом месте, но потому что, когда случается то, чем ты не можешь управлять, а болезни, рождение и смерть, это, безусловно, из тех вещей, и даже любовь, там, встреча с любимым, нелюбимым человеком, когда опять получилось, не получилось, это всегда встреча с Богом в том числе. С Богом, потому что я в это верю. Если бы я была неверующим человеком, это была бы встреча с судьбой, с каким-то роком, с предназначением. В любом случае, это встреча с какой-то большой силой. Для меня эта сила одухотворена, оживлена, поскольку я, ну, как я надеюсь, я считаю, что я верю в Бога, да, у меня с ним вот личные отношения, и действительно, я испытала какую-то обиду и боль, и на него тоже, и с этой чувством обиды на Бога я разбираюсь тоже в этой книге, потому что я считаю, что это обида сродни, ну, обида ребенка, действительно, родителя, который вот что-то он там вот не так, не погладил он как-то вовремя, не утешил. Вот что-то он вот сделал, а я вот другого хотела. Вот, я считаю, что мы все очень своевольные дети, но уж я ж точно своевольный ребенок. И, конечно, мы хотим жить, как нам нравится, я до сих пор так хочу, и есть вещи, которые я до сих пор не хочу. И они вот даже случились в моей жизни, я их типа приняла, а я их до сих пор не хочу. Я до сих пор о них с Богом спорю. И разбираюсь с этим чувством, безусловно, ну, для меня это просто естественно. Это не вопрос метафизики, это вопрос просто твоего выживания умственного вообще. Потому что как ты можешь жить дальше, зная, что тобой управляет сила, которая вот сотворила то-то и то-то, что ты не хотел. Как верующий человек, как мне кажется, что, ну, как бы питательно принятие в любом случае, питательно действительно смирение, я это чувствую в себе. Вот, в то же время сказать, что я достигла полного покоя в этом плане, я не могу. И мне кажется, что это придет как-то со временем и с какой-то мудростью, потому что не только смерть мамы, я и до мелочей иногда хочу настоять на своем жизни. И это не по-христиански, и главное, это не очень мудро даже вообще в жизни. Но с этим как бы надо разбираться дальше. Вот, я считаю, что а с кем нам еще выяснять отношения, если не с Богом, а кто у нас есть? Вот. Как писала Анна Логвинова, поэт, вот однажды увидишь с дома, посмотришь вокруг, а никого нет. А ты, говорит, не беспокойся, просто кроме тебя и его, то есть Бога, в мире и не было никого. Вот, наверное, это чувство настигает нас однажды, что кроме тебя и его в мире не было никого.
Смотри, ты проходишь довольно большой путь. У нас буквально там буквально полторы минуты осталось до конца эфира. Это куча вопросов, которые еще у меня есть, да? Но мне очень важный вопрос. Вопрос в том, ты проходишь большой путь вместе с читателем, и, по сути, для тебя проза терапевтична, то есть ты сама проходишь путь там, принятия, любви, разрешения каких-то вопросов. Вот для тебя вообще проза — это попытка личной личной терапии, и должна ли быть проза терапевтичной? Буквально там у тебя полторы минутки, минутка даже.
Я считаю, что даже недокументальная литература терапевтична. Например, Мелвилл Моби Дик, я считаю, что это психотерапевтичная книга, которая показывает, что мы, мы на ладонях у, как бы, у большого кита Бога. Мы в огромном бескрайнем море жизни, с нами присмотрят. Угу. В жизни есть смысл. В нем есть дыхание какого-то большого смысла, которое нас овевает и согревает. И это терапевтично.
Большое спасибо, дорогие друзья. Несмотря и вопреки всяким коронавирусам, мы сегодня смогли встретиться с замечательным литературным критиком и, как уже оказывается, и с замечательным писателем, прозаиком Валерией Пустовой. Большое спасибо, Лера, что была с нами. Несмотря на всяческие посторонние раздражители, мы смогли поговорить об очень важных вещах. И, друзья, каждый понедельник, несмотря и вопреки всему, мы говорим о литературе и об актуальной литературе. Та литература, которая говорит о нас с вами. А кто еще нам о нас с вами скажет, как несовременные, в том числе наши современники, наш российский писатель. Большое спасибо еще раз. До свидания и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.